Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, а из сиднейской студии с нами сегодня работает Лера Швец. Мы хотим выразить свое признание представителям аборигенных народов Австралии, традиционным хранителям земли, неба и водоемов этой страны, а также их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое уважение старейшей в мире продолжающейся культуре. Понедельник, 3 февраля, на часах полдень. Вот что ждет нас в этой программе. Дети без войны. Больше 2 лет в Киеве существует школа настольного тенниса для детей «Пульс». Существует она на пожертвования из разных стран мира, от швейцарского Базела до Аделаида и Перта в Австралии. Об этом расскажет Лера Швец.
И мы пригласили исключительно мариупольцев. Вот мы пришли к ним и говорим: вот, ребята, мы открываем школу. Вот дети начали приходить и заниматься на тренировках. И это настолько повлияло.
Можно ли нарушить авторские права, опубликовав контент в социальных сетях? Наверняка многие из вас задавались этим вопросом. Наша постоянная рубрика «Жизнь в Австралии» сегодня на этот вопрос отвечает. И как австралийские ученые изучают ледник Денмера в Антарктиде, а также почему он так быстро тает, узнаем совсем скоро из материала новостной службы SBS.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. Вы когда-нибудь делились чужими видео или музыкой в социальных сетях без разрешения? Скорее всего, если да, вы нарушали авторские права. Закон об авторских правах ограничивает то, что мы можем использовать и публиковать в социальных сетях. Понимание того, как применяются авторские права, поможет вам избежать неловких ситуаций и потенциально серьезных последствий. Об этом в новом выпуске рубрики «Жизнь в Австралии». Авторские права – это тип правовой защиты, которая применяется к творческим работам, таким как тексты, фотографии, музыка и видео. Они дают создателю право использовать их определенным образом, например, делиться ими в социальных сетях. Они также не позволяют нам использовать чьи-либо работы без разрешения. Юрист по социальным сетям Тегад Бурман предоставляет юридические консультации создателям контента и брендам. Она говорит, что в Австралии нет необходимости регистрировать авторские права. Это бесплатно и автоматически. Когда они публикуют в социальных сетях, авторское право, как правило, распространяется на такие вещи, как литературные, драматургические, музыкальные и художественные произведения. Таким образом, фотография, как правило, считается художественным произведением, а владельцем авторских прав, как правило, является автор произведения. Но существует довольно много различных исключений в зависимости от обстоятельств. Так, если кто-то сделал фотографию в рамках своей работы, то автором на самом деле может быть работодатель, а не он сам. У каждой платформы социальных сетей есть свои собственные положения и условия, с которыми владелец учетной записи соглашается при регистрации аккаунта. Обычно это включает согласие с функционалом платформы. Создатель контента сохраняет право собственности на авторские права, но он соглашается с тем, что другие могут делиться его работой на этой платформе. Facebook и Instagram позволяют вам делиться контентом на этих платформах, поскольку обе они принадлежат Meta. Если вы делитесь работой другого пользователя, платформа автоматически укажет его авторство. При этом можно отредактировать настройки так, чтобы контентом нельзя было поделиться. Однако, по словам Бурман, нельзя просто загружать чей-то контент в свои социальные сети. Важное различие между органическим распространением контента через функцию «поделиться» на платформе и сохранением контента и его повторной загрузкой самостоятельно. Последнее более проблематично, поскольку в соответствии с положениями и условиями платформы они, как правило, требуют, чтобы вы не загружали контент, если у вас нет соответствующих прав на это. Вы либо должны быть автором этой работы, либо должны получить лицензию от соответствующего автора, чтобы использовать эту работу таким образом. Пол Мюррей – художник и преподаватель изобразительного искусства в старшей школе. В нарушение закона об авторском праве его работы были скопированы и повторно опубликованы на Facebook без его согласия. Этот человек посетил одну из моих выставок и сделал очень некачественные фотографии моих работ. Затем он разместил их на Facebook с неправильными заголовками. Они неправильно написали мое имя, но, вероятно, хуже всего было то, что они представили их в контексте, который фактически подрывал мои намерения, то, чему была посвящена вся выставка. Я связался с Facebook через функцию «Report», и они смогли удалить публикацию примерно в течение 24 часов. Если вы хотите поделиться чьей-то работой, лучше всего выяснить, как создатель контента хочет, чтобы его авторство было указано. С ними обычно можно связаться через платформу или, например, если это влиятельные лица, через их менеджера. В большинстве случаев создатель просто потребует, чтобы вы указали его имя пользователя, чтобы сослаться на его аккаунт. В соответствии с законом об авторском праве Австралии существуют некоторые исключения, которые позволяют вам использовать чужой материал, не нарушая авторские права. Алекс Соло – соучредитель юридической службы SpinTlow. Он говорит, что одно из таких исключений относится к так называемому закону о честной торговле. Это позволяет, например, новостным организациям или образовательным учреждениям использовать материалы, защищенные авторским правом, без обязательного получения согласия, при условии, что они используются в целях, которые имеют некоторый общественный интерес. У нас также есть некоторые недавние исключения для пародии и сатиры, которые позволяют комикам использовать материалы ограниченным образом, без обязательного получения согласия. Также можно безопасно делиться чьим-либо творческим контентом по так называемой лицензии Creative Commons. Это коллекция защищенных авторским правом материалов, найденных в интернете. Но, как объясняет Соло, даже если контент доступен для использования без разрешения, по лицензии Creative Commons создатель все равно владеет своими авторскими правами, поэтому вам нужно будет указать его авторство. Существуют разные типы лицензий, поэтому убедитесь, что лицензия соответствует вашим целям. Соло объясняет. Я мог бы разместить свою фотографию в интернете и призвать людей использовать ее. Но я мог бы сказать, что она находится под определенным типом лицензии Creative Commons, которую вы можете использовать только для личного, но не коммерческого использования. Если вы хотите использовать это в коммерческих целях, для продвижения своего бренда требуется оплата. Но если это только для личного использования, это нормально. Конечно, мы призываем многих создателей контента или пользователей другого контента проверять лицензии, и если есть Creative Commons, которая достаточно широка, чтобы позволить им использовать ее, это может быть отличным решением, чтобы не спрашивать разрешения каждый раз. Чтобы использовать изображение Creative Commons, выполните поиск в Google Images. Найдите опцию «Инструменты», а затем выберите «Лицензии Creative Commons». Авторские права распространяются также на музыку, которую мы синхронизируем с нашими видео и изображениями в социальных сетях. Соло говорит, что до недавнего времени использование музыки имело жесткие ограничения, такие как запрос разрешения от исполнителя, который обычно невозможно получить. Теперь некоторые платформы, такие как Instagram и TikTok, имеют встроенные музыкальные библиотеки и заключили массовые соглашения с известными исполнителями. Instagram и TikTok позаботились об оплате за вас. И именно поэтому на этих платформах вы иногда можете видеть известные песни, которые просто используют обычные люди. Но если их нет в музыкальной библиотеке, и вы используете их вне платформы, вы все равно находитесь в ситуации, когда вам нужно получить разрешение у владельцев работы. А что, если вы являетесь создателем контента? Как вы можете отговорить других от нарушения ваших авторских прав? Вы можете напомнить людям, что это ваша работа, добавив символ авторского права, копирайта, букву «С» в круге, или уведомление, например, «нельзя использовать без моего разрешения» в своих сообщениях и социальных сетях. Пол Мюррей предлагает несколько стратегий для защиты произведений искусства. Во-первых, не публикуйте изображение высокого разрешения полной работы. Во-вторых, вы можете поставить водяной знак на работу с помощью Photoshop или других инструментов для водяных знаков. В-третьих, вы можете включить только часть работы, а не всю работу. Вы также можете сделать что-то вроде изображения «Works in progress», просто чтобы доказать, что вы тот, кто создал работу, хотя большинство платформ социальных сетей действительно ставят дату. Даже при наличии этих мер защиты нарушение авторских прав происходит постоянно. Если вы считаете, что кто-то серьезно нарушил ваши авторские права, Теган Бурман рекомендует вам не заявлять о нарушении, не обратившись за юридической консультацией. Платформы также могут помочь. Многие платформы имеют функционал, позволяющий сообщать о нарушениях. И если вы сообщаете о нарушении, то платформы обычно выполняют все процедуры, имеющиеся на этой платформе, чтобы потенциально удалить контент. В некоторых случаях они отключают учетные записи. Существуют также более строгие наказания за нарушение законов об авторских правах, намеренное или нет. Нарушение авторских прав может привести к судебному преследованию и финансовым штрафам, особенно в случае получения прибыли от чужой работы. Алекс Соло говорит, что есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы регулярно отслеживать работу, защищенную авторским правом. Если это изображение, дизайн или записанный контент, мы призываем создателей контента отслеживать свою работу. Существуют сервисы, которые это сделают. Но вы можете сделать это самостоятельно. Вы можете выполнить обратный поиск изображений в Google или просто посмотреть все места, где использовались ваши изображения, и связаться с этими людьми. Вы можете искать фрагменты из своих сообщений в блоге и смотреть, скопировал ли их кто-то. Это несколько разных стратегий. Материал подготовила Мелисса Компаньоне для рубрики «Australia Explained». На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова. Ну и мы переходим к другим темам. И сейчас поговорим о льдах Антарктики. Ледник Денман в Восточной Антарктиде – один из крупнейших и наиболее быстро тающих ледников на континенте. О причинах ускоренного таяния известно немногое, но за последние 3 года австралийские ученые собрали тонны образцов горных пород и ледяных кернов из этого региона. Есть надежда, что их исследования помогут лучшему пониманию происходящего. Подробности по материалам SBS News. В отдаленном районе Восточной Антарктиды ученые бурят лед толщиной 5 метров. Проходит час, прежде чем они проникают в воду внизу. Следующий этап выполняется вручную. Геофизик доктор Коти Минасера и глициолог доктор Сара Томпсон спускают сотни метров веревки в ледяные воды, чтобы исследовать то, что находится под ними. Доктор Манассера говорит, что команда была удивлена, обнаружив, что этот подводный каньон имеет глубину не менее 1200 метров. А камера, прикрепленная к веревке, обнаружила еще кое-что неожиданное. Мы также были очень удивлены, обнаружив там внизу какую-то жизнь, несколько губок, несколько афиур. Экологи горнодобывающей промышленности очень взволнованы этим, потому что они не ожидали ничего увидеть. Я думаю, это доказывает, как мало мы знаем об этом регионе. Эта часть Антарктиды в 5000 километрах к югу от Австралии является домом для ледника Денман, который быстро тает. Исследования показывают, что за последние 2 десятилетия он отступил более чем на 5 километров. Под ледником находится то, что ученые смоделировали как самый глубокий каньон на Земле, простирающийся на 3,5 километра ниже уровня моря. Доктор Томпсон говорит, что огромная впадина может содержать так много льда, что если бы он полностью растаял, то мог бы поднять уровень мирового океана на 1,5 метра. Поскольку это такая большая и сложная система, мы на самом деле не имеем хорошего представления о времени, в течение которого могут произойти такие изменения. Поэтому очень важно, чтобы мы узнали как можно больше о системе, чтобы иметь возможность лучше предсказывать изменения и последствия этих изменений, которые мы можем увидеть. Команда пробурила то, что известно как эпишельфовое озеро, тип озера, которое образуется, когда пресная вода из тающих ледников задерживается над более плотной, соленой водой из шельфовых ледников. Доктор Томпсон говорит, что озера представляют уникальную возможность изучать области океана, к которым обычно трудно получить доступ. В Восточной Антарктиде мы поняли, что основное место, где меняется лед, находится на границе между шельфовым ледником и океаном. Здесь мы смотрим, как изменения температуры океана влияют на таяние шельфовых ледников на дне. И это даст нам действительно хорошее представление о свойствах океана, которые могут достичь точки, в которой лед начинает плавать. Она говорит, что помимо камеры были также установлены приборы для измерения температуры воды, уровня соли и глубины. Станция бурения будет оставаться на месте в течение 2-3 лет и передавать данные обратно в Австралию. Это всего лишь один проект из серии, реализованный за последние 3 лета в рамках крупной научной кампании Австралийского антарктического департамента. Программа глубоководных исследований, изучающая историю и стабильность ледника Денман, завершается. Но данные и открытия, включая тонны образцов горных пород и льда, отправляются в лаборатории по всей Австралии, где их будут анализировать в течение многих лет. Сюжет подготовил Эбби О'Брайен для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Ну, еще в тему Антарктиды добавлю, что в последнюю неделю все, конечно, очень активно следят за этим самым одним из самых огромных айсбергов. Самый большой и старый айсберг в мире движется по пути столкновения с отдаленным островом, потенциально подвергая дикую природу опасности. Известный как Мегаберг, этот колоссальный кусок льда дрейфует в сторону Южной Джорджии, британской заморской территории, к северу от Антарктиды. Айсберг впервые откололся от шельфа Антарктиды в 80-х годах и просуществовал очень и очень долго. Вот как сообщает SBS News, помогла ему в этом его способность садиться на мель в очень холодных водах и оставаться там некоторое время. Айсберг A23A, также известный как Мегаберг, охватывает площадь в 3500 квадратных километров и является крупнейшим в мире. Его высота составляет 40 метров, а вес оценивается в 1 триллион тонн. Но, по словам экспертов, его примечательность в том, как долго он просуществовал. Впервые отколовшись в 1986 году, он до сих пор дрейфует на мелководье. Доктор Сью Кук, глициолог из Университета Тасмании, говорит, что поскольку около 90% льда находится под водой, айсберг застрял на морском дне. Вот что она сказала. Как корабль с очень глубоким килем, если он попадает на мелководье, он может сесть на мель на дне океана. И это происходило с айсбергом более 30 лет. Поэтому он как бы приземлился на побережье в районе с очень низкими температурами воздуха, очень низкими температурами океана, и это защитило его и помогло ему выжить дольше. В 2020 году айсберг откололся и с тех пор движется на север. Путешествие иногда задерживалось из-за сил океана, которые заставляли айсберг вращаться на месте в течение нескольких месяцев подряд. Однако эксперты говорят, что сейчас он, похоже, дрейфует к острову Южная Джорджия, который часто называют Галапагосами Юга из-за его богатого изобилия дикой природы. Айсберг может достичь острова в течение нескольких недель, хотя, возможно, он его обойдет, объясняет доктор Петра Хейл, специалист по морскому льду в австралийском антарктическом отделе. Она говорит, что если он направится к острову, то, скорее всего, расколется до того, как достигнет берега. Вот такая вот удивительная вторая история, связанная с Антарктидой. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Большое спасибо всем, кто присоединился к этому эфиру. Первая программа февраля. Февраль, третий год, уже знаменует очень тяжелую дату в истории, то есть тех стран, из которых приехали наши многие слушатели. Три года войны исполняется в феврале. Больше двух лет в Киеве существует школа настольного тенниса для детей – «Пульс». Организаторы и тренеры школы все работают на волонтерской основе, а пожертвования для школы приходят из разных концов мира, от швейцарского Базеля до Аделаиды и Перта в Австралии. Об этой школе расскажет Лера Швец.
До начала полномасштабного вторжения России в Украину в Мариуполе была секция настольного тенниса, которая работала при двух мариупольских лицеях. Секцию поддерживала Федерация настольного тенниса города Мариуполь и ее президент Евгений Сазонов. Вадим Кубов – профессиональный спортсмен и паралимпийский чемпион. Помогал этой федерации. И вот уже после вторжения Вадим и Евгений встретились в Киеве. И им пришла идея помочь мариупольским детям и открыть школу для них в Киеве.
На тот момент весной единственная помощь была детям – это либо с тяжелым психологическое и продукты питания. Больше вообще ничего не делалось. Вообще, ну, как в Киеве, так и в других. Все люди еще были в шоке.
Это Ирина Яценко из Киева. Она одна из организаторов школы и всех ее проектов.
И вот когда они встретились в Киеве, возникла идея, потому что много детей было с Мариуполя в Киеве. Там их насчитывалось около 5000 или 2. Ну вот, ну много, да. С мариупольцев реально много в Киеве. До этого был ковид 2 года. И уже полгода шла война. То есть дети были в онлайне, шокированы, изолированы. Там у каждого была своя история эвакуации. А летом возникла идея сделать школу, вот как была в Мариуполе, потому что детям негде вообще проводить время. Они не видятся, они все сидят дома, все на онлайне. Уже началась школа онлайн, все в гаджетах. У всех нету друзей, они представления не имеют, куда приехали. Нету вокруг ничего родного. И вот они предложили, есть помещение для настольного тенниса. Вадим занимался тогда до войны в организации, они коммерческая была структура, он был, руководил вот этим залом. И говорит, есть зал, он немножко убит, но мы можем его привести в порядок и создать школу, куда будут приходить дети заниматься спортом и как психологическая поддержка будет. И мы пригласили исключительно мариупольцев. Вот мы пришли к ним и говорим, вот, ребята, мы открываем школу. Вот дети начали приходить и заниматься на тренировках. И это настолько повлияло, мы даже вообще не думали, там, ой, как правильно там подойти психологически, там, или что. Мы просто делали это от души и с любовью. И детям это нравилось. Вот родители такие, мы не знаем, что делать. Они разговаривают, они общаются, или же все-таки тренироваться. Но они же общаются, они же нашли друзей. Это их начало сближать. Вот именно занятия, они начали приходить другие детки. И это такой был просто хаб. Мы увидели, что детям это нравится, детям заходит. Мы начали приглашать другие, там, Красный Крест, Каритас международные. Просто начали, там, в КМДА обратились. Вот смотрите, у нас много переселенцев. Вот мы сделали такой хаб спортивный, куда дети могут просто прийти. Они были не ограничены во времени. Мы с ними занимались, там, холодно, не холодно. У нас не было отопления. Вот просто началась осень, холодина. Дети, мы начали поить их чаем горячим после тренировок. Откуда у нас возникла традиция? Приходило сначала мало деток, и у нас, думаем, ну это ж дети, надо вкусняшки им. И горячий чай, потому что холодно. Как ты не бегаешь, но холодно. И поэтому мы начали их поить чаем. Ну, в общем, детям, конечно же, это зашла традиция, и каждую пятницу у нас было всеобщее чаепитие с вкусняшками. Это столы, вот если посмотреть по фоткам, у нас дети по пятницам просто наслаждались всегда. Вот, ну, наверное, 2 года точно мы каждую пятницу без исключения делали столы. Вот, и дети пошли, начались вот эти обстрелы сильные в 22-м на Новый год, и начались блэкауты. Мы тоже вот были первые занятия с телефонами, дети не хотели уходить, у нас даже есть видео, дети не хотели, мы вот так светили им фонариками и телефонами, и они доигрывали. И мы обеспечили вот генератором, появился такой как хаб, который в период отключений. Вот мы приходили, было уже отопление, свет, по крайней мере, это был опять-таки такой островочек, где было тепло, любовь этих детей, мы каждого помним.
Но самому помещению требовался ремонт, также необходимо было отопление. И, как объясняет Ирина, деньги волонтеры искали в прямом смысле по всему миру.
Первый, кто поддержал идею, это Базельский осередок и Татьяна Поль. Вот они прям нам помогли. Первый и последний месяц, и еще там, по-моему, один раз они нам потом сказали, извините, ребята. И тут я знакомлюсь, тоже вот по Фейсбуку сутками я сидела, искала, кто, куда. Такие проекты были новинкой, никто таким, только военные, у каждого было только военные. И я нашла Эдика с Новой Зеландии, он украинец. И я к нему постучалась, говорю, вот такой есть проект. Может, есть какие-то фонды. Мы просто искали фонды, которые поддерживают такие проекты за границей. И он говорит, ну, не знаю, вот подумаю. И познакомил нас с Ирой, они дружили. Я еле рассказала эту всю историю. Говорю, ну вот у нас нету отопления, у нас нету аренды, у нас ничего нету. Но мы такие, мы хотим. И вот Ира прониклась. Вообще, спасибо ей, что она просто тем людям, вот, которые просто поверили.
Ирина Харрисон живет в Перте. Сама она изначально из Казани в России. О проекте школы настольного тенниса в Киеве она узнала от своего знакомого в Новой Зеландии и решила помочь.
Ко мне обратился мой хороший знакомый, новозеландец, киевлянин, с которым мы много лет дружим. Он был занят своим собственным гуманитарным проектом здесь, в Новой Зеландии. Он просто мне написал, что я тебя познакомлю с человеком, твоей тезкой, тоже Ирой из Киева. Пожалуйста, если ты можешь хоть как-то помочь, может быть, у тебя родятся какие-то идеи, что можно сделать. Я написала первый какой-то пост где-то, и мы открыли GoFund. Мы поставили цель собрать 10 тысяч, это было в 22-м году. Вот на сегодняшний день мы собрали около 7 тысяч, чуть больше 100 донатов. Некоторые донаты очень большие. Были очень крупные донаты, и, кстати, от наших австралийских просто друзей, которые появились по интернету эти друзья после начала войны. То есть в Сиднее организовывалась рождественская елка, там они собрали $2000, все эти деньги они задонатили в наш фонд.
Слава Григорьев родом из Удмуртии в России, но сегодня живет в Аделаиде. Все это время Слава и Ирина, объединив усилия от Аделаиды до Перта, пытались продолжать собирать средства для киевской школы.
Очень был большой взнос с одного, когда в Перте проходил фестиваль языков, где-то около года назад. Они там собрали много денег за счет продажи еды и какой-то мерчендайз. И вот этот фестиваль они нам перевели $2000 разом. То есть это был очень большой взнос, который фактически окупил вот большой ремонт в этом помещении в Киеве. Деньги мы все до копейки переводим в Киев, то есть мы не оставляем себе никаких административных, ничего. Единственная плата там снимается немножко за перевод. А так все до копейки абсолютно уходит в эту школу. Причем мы отчитываемся ежегодно перед такс-офисом. То есть все прозрачно, все честно, все чисто.
Вообще, меня, конечно, это очень сильно радует и удивляет. Они не только выжили, первые донаты ушли просто на попытку как-то согреться, вот купить какие-то кондиционеры, генератор, ну, покрасить элементарно, двери поставить. И он не только выжил, он развивается. То есть сейчас это настоящий реабилитационный центр.
За 3 года школа выросла из спортивной школы, настоящий центр встречи для детей и молодежи. Экскурсии в библиотеку, в музей, встречи с паралимпийцами, поездки на выездные мастер-классы к детям с ограниченными возможностями здоровья, летние и зимние программы на время каникул. Все это происходит на фоне продолжающейся войны.
У нас, во-первых, школа пострадала, у нас волна разбила наше помещение. Мы это не публиковали в целях безопасности даже больше, наверное. У нас побиты были окна, штукатурка. Не раз это уже было. То есть там даже сейчас и крыша протекает, и прям вот когда там ведра ставятся. То есть есть моменты. Лагерь очень опасно, когда лагерь. Был один случай, когда тревога не успела. Сначала была ракета, взрывы, а потом тревога. Просто она какая-то, как обычно, новая какая-то. Вот это было страшно. Мы такие, наверное, как обычно, мих. Тут уже каждый ребенок разбирает, мих взлетает, Каждый знает, что, куда, траектория, и любой ребенок разбирается очень круто. И тут мы не ожидали, просто какие-то сумасшедшие взрывы были. Мы ходим в укрытие на экскурсиях, экскурсии прекращаются, приходится искать убежище. Когда-то сидели час в метро, очень тяжко, дети, конечно, на полу. И это постоянно, нету света. У нас вот лагеря, слава богу, опять-таки генератор, убежище. Мы постоянно, это для нас, для взрослых, это большая ответственность и стресс, очень большой стресс. Мы впервые вот выехали, была идея детям подарить неделю каникул без войны. И это подействовало. Вот реально они в шоке. Они первые 3 дня, они ходили. Как это нету тревоги? Как это? Мы не хотим опять выстрела. Вот для меня это было, думаю, они привыкли, дети очень быстро адаптируются. Но они прям постоянно говорили родителям, это очень круто, это очень классно. Дети без войны. Все нервы и вот эта подготовка стоили того, что дети просто балдели, вот кайфовали от эту неделю, просто кайфовали. Они дурели, не было комендантского часа, который там без ограничений. Ты не думаешь, что, боженька, тебе надо куда-то лететь, бежать. И ты расслабляешься. В первую очередь ты просто расслабляешься. Нервная система, она успокоилась, и дети вернулись.
Я напомню, что это был сюжет Леры Швец. Большое спасибо, Лера. И если у вас есть своя история, связанная с войной в Украине, и вы хотели бы ей поделиться, напишите нам на russian.program@sbs.com.au. russian.program@sbs.com.au.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Большое спасибо всем, кто присоединился к нам прямо сейчас, в понедельник, или тем, кто послушает этот эфир немножко позже. Напоминаю, что сделать это можно по-разному. Можно зайти на наш сайт SBS Russian и послушать программу там, в разделе «Слушать». Можно скачать себе приложение SBS Audio App, в котором вы можете послушать как программу целиком, так и то, что мы выкладываем в качестве подкастов без рекламы и без музыки и без новостей. Кроме того, вы можете подписаться на SBS Russian в любых приложениях, где вы любите слушать подкасты. И сейчас поговорим о космосе. Оксана Сичук подготовила третью завершающую часть серии выпусков о современных порядках в космосе. От проблемы космического мусора до вопросов международного права, коммерции и обороны.
Слово Данкану Блейку.
В середине 1960-х годов, как вы можете себе представить, США и СССР не находили общего языка по многим вопросам. Но в одном они все же сошлись. Кто бы первым не достиг космоса или не высадился на Луне, никто не имел права объявлять ее своей собственностью.
Предыдущие выпуски под названиями «Обломки, спутники и их созвездия» и «Договор о космосе» доступны на сайте SBS Russian. В финальном эпизоде исследователь Университета Аделаиды и бывший юридический офицер королевских ВВС Австралии Данкан Блейк рассказывает, как международное право регулирует использование ресурсов в космосе, включая добычу полезных ископаемых на астероидах и распределение позиций на геостационарной орбите. а также объясняет, почему эти вопросы критически важны для будущего человечества. Как упоминалось в предыдущем сюжете, договор о космосе гласит, что космические ресурсы принадлежат всему человечеству. Но что это значит на практике? Какие механизмы уже сейчас формируются, чтобы избежать будущих конфликтов за внеземные ресурсы?
Статья 44 Конституции Международного союза электросвязи гласит, что радиочастоты являются ограниченным природным ресурсом и должны использоваться странами рационально, эффективно и экономично. По сути, это означает, что они принадлежат всем государствам в одинаковой мере, а Международный союз электросвязи действует как система, обеспечивающая координацию между странами для управления использованием частот. Ведь нет смысла выводить спутник на орбиту, если с ним невозможно установить связь, а радиочастоты как раз и являются этим средством связи.
Особое внимание уделяется геостационарной орбите на высоте около 36 тысяч километров.
На этой высоте спутнику требуется 24 часа, чтобы облететь Землю. Столько же, сколько занимает полный оборот планеты вокруг своей оси. Это значит, что спутник движется синхронно с Землей и остается над одной и той же точкой на ее поверхности. Для телевещания это особенно удобно. Спутниковая антенна на крыше может быть направлена в одну точку на небе и не требовать постоянной настройки. Именно там будет находиться спутник на геостационарной орбите.
Однако мест на этой орбите немного, и чтобы спутники не мешали друг другу, им выделяют разные частоты. При этом, если расстояние между спутниками составляет более 1 градуса, они могут работать на одной частоте без помех. А как обстоят дела на других орбитах? Там строгих правил нет. Действует принцип «кто первый, того и место».
Это может привести к несправедливости. Например, если компания вроде SpaceX первой займет всю определенную орбитальную зону, другим просто не останется возможности использовать ее. Конечно, космос не единственная сфера, где действует такой подход, но было бы разумнее искать более справедливые механизмы распределения, а не полагаться только на правила первенства.
С орбитами более-менее разобрались. А какие еще космические ресурсы привлекают наибольшее внимание? В первую очередь, это, конечно же, полезные ископаемые.
Интересно, что добычу полезных ископаемых в космосе часто сравнивают с рыбалкой в открытом море. Когда вы вылавливаете рыбу в нейтральных водах, это не значит, что вы становитесь владельцем самого моря. Вы просто забираете улов, и пойманная рыба становится вашей. По такому же принципу, если добыть полезные ископаемые с астероида или Луны, то сам объект вам не принадлежит, но извлеченные ресурсы становятся вашей собственностью.
На первый взгляд, это противоречит статье 2 договора о космосе, которая запрещает странам присваивать небесные тела. Однако США, Арабские Эмираты, Люксембург и другие страны приняли законы, позволяющие частным компаниям владеть добытыми ресурсами. В так называемых соглашениях Артемиды, инициированных США, прямо сказано, что это не нарушает международные договоры. Освоение космоса невозможно без использования его ресурсов. Например, для строительства на Луне потребуется добыча грунта, реголита. А лед можно превратить в воду или разделить на водород и кислород, топливо и воздух для дыхания. Разработка таких технологий стоит огромных денег, даже для богатых стран, поэтому без частных компаний не обойтись. Но бизнес не станет вкладываться, если у него не будет права распоряжаться добытыми ресурсами. Тем временем, по данным Space Foundation, частные инвестиции в освоение космоса стабильно растут. В 2022 году они составили около 272 миллиардов долларов. Для сравнения, как сообщает исследовательская компания McKinsey, мировые вложения в искусственный интеллект за тот же год достигли 136 миллиардов долларов. Среди ключевых игроков SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, а также другие компании, разрабатывающие технологии для космических полетов и добычи ресурсов. Как отмечает Европейское космическое агентство, без частных вложений многие амбициозные проекты так и остались бы мечтой. Впереди еще много вопросов. Как именно будет регулироваться космическая экономика? Насколько устойчивым окажется принцип «кто первый добыл, тому и принадлежит»? Сможет ли государство договориться о справедливом распределении ресурсов? На все это ответов пока нет. Но космос все больше становится не только пространством для научных открытий, но и ареной экономических, политических и юридических интересов.
Перед тем, как мы закончим, я хочу напомнить вам о том, что вы можете также заходить на сайт SBS News и читать вам важные статьи на английском языке. Например, вчера там вышла статья под названием «Tax-free – the super change that could save Aussie retirees thousands», которая рассказывает о том, как, собственно, сэкономить пенсионерам на своих пенсионных счетах. Если для вас это актуально и вам уже более 60 или 65 лет, очень даже полезно было бы почитать. Super Member Council, совет по пенсионным накоплениям, утверждает, что пенсионеры могут потерять $1000 только потому, что не вносят изменения в свои счета после 65 лет. Около 700 тысяч австралийцев старше 65 лет, которые больше не работают полную рабочую неделю, имеют счета в фазе накопления, которые можно перевести в специальные пенсионные счета, освобождаемые от налогов. Каким критериям для этого надо соответствовать, вы можете узнать из статьи на английском языке на SBS News. Ну что ж, а я на этом с вами прощаюсь. Для вас сегодня работали в прямом эфире я, Ирина Бурмистрова, и моя коллега Лера Швец. В следующий раз, как всегда, услышимся в четверг в 12 часов дня. Я желаю вам всем хорошей рабочей недели. Всего доброго, берегите друг друга и себя. До свидания.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.